от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все. Евгений Иванович, здравствуйте.
Здрасте. Ну что, наступил вторник, день стрима, так что сегодня с 6 до 7 на канале Соловьёв Лайв ваш покорный слуга будет рассекать по поводу американской политики, как она устроена, что такое лоббирование, и есть ли хоть какой-то шанс на создание российского лобби в Соединенных Штатах. Телеграм-канал «Армагеддоныч» продолжает свою работу, рекомендую. А сегодня у нас час Турции. После новостей я могу только сказать на тему трубопровода, что вот нас все время думают, как бы наказать за инцидент с Навальным, за инцидент со Скрипалями. Все время хотят за что-то наказать. Один раз, первый и последний, если в результате всего этого нашим захочется наказать Европу за всю ту мрачение головы, которое мы от этих ребят имеем, а заодно и Америку, то их никого не будет. А вот это они зря не учитывают. С нами Иван Стародубцев. Ваня, здравствуйте.
Евгений Янович, Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Ну что, раз у нас час Турции, то номера уно нашего сегодняшнего марлезонского балета прям кризис в Восточном Средиземноморье. Вот 10 сентября прошла декларация южноевропейских стран, семерки. А что это такое для Турции? Потому что она ведь не сильно ей комплиментарна. И какова там во всем этом может быть роль России? Потому что Турция-то, по идее, должна искать и где-то найти поддержку.
Евгений Янович, вот вы делали свое замечательное вступление, и мне пришла в голову одна мысль, которая заключается в том, что если не называть страну, о которой вы говорите, то на этом месте вполне могла бы оказаться Турция. И про морочение Европой нашей головы. И про введение каких-то санкций ожидаемое. И по поводу того, а неплохо бы, может быть, как-то позаниматься лоббизмом в Соединенных Штатах Америки. То есть, куда ни посмотри, вот подставь вместо России и Турцию, будет все то же самое правда. Во всяком случае, Турция всерьез думает все последние годы о том, как бы усилить свою лоббистский потенциал в США. Турции много лет морочит Европу голову, и Турция, она стоит на пороге европейских санкций. И тут мы вплотную приходим к тому вопросу, который вы, собственно, задали. Дело в том, что поясним нашим слушателям. 24-25 сентября состоится очередной саммит Европейского Союза. И одним из центральных тем этого мероприятия станет все то, что происходит в Восточном Средиземноморье. И главный вопрос, что таки делать со строптивой Турцией, которая объявила свою исключительную экономическую зону, сделала это в соответствии с современными нормами и правилами, отправила координаты, соответствующие в Организацию Объединенных Наций, и рассекая там своими геолого-разведочными кораблями, вгрызаясь в подводную твердь Восточного Средиземноморья в поисках газа. Значит, здесь ситуация складывается следующим образом. В преддверии этого саммита все трясут мускулами и другими чреслами, как могут. 10 сентября состоялось упомянутое вами заседание Совета южноевропейских стран, так называемый МЕД-7. МЕД не в смысле медицинский, в смысле МЕД от слова Mediterranean. Так вот, значит, во-первых, кто входит в состав этих стран, которые там собрались? Кипр, Франция, Греция, Италия, Мальта, Португалия и Италия. Понятно, что закоперщиком всего этого мероприятия выступает, конечно же, Франция, которая в последний момент исключительно не то что непримирима, а даже уже и вовсе не комплементарно настроена по отношению к Турции. И надо сказать, что Турция ей платит тем же самым. Французский президент Франсуа Макрон, ну, это, пожалуй, в Турции главная турецкая селебрити. Буквально с утра в новостном выпуске CNN Turk, я вот в Россию вернулся, после некоторого пребывания в России, новостной выпуск CNN Turk начинается, ну, или продолжается с того места, а, собственно, кто такой президент Макрон, как он приходил к власти, как у него строится личная жизнь, вообще, что там происходит с его желтыми жилетами. Совершенно замечательно. В итоге вся Турция с интересом уже, так сказать, прочитала биографию французского лидера. Значит, и надо понимать, что вот на этом мероприятии, саммите стран Средиземноморья или Южной Европы, Франция сыграла большую роль. Если мы посмотрим на формулировки, которые там, как бы сказать, даются, что обращает на себя внимание? Во-первых, текстовка. Вообще, как человек, который вот лично я много принимал участие в различных межправительственных заседаниях, комиссиях, я вот просто помню, что там битва идет за каждую точку, за каждую запятую. Как правило, нет развернутых формулировок. Там все очень кратко, сжато по-военному. Ну, на тему действий в Турции написано буквально прям-таки сочинение из серии того, как я провел лето. Такие формулировки, я просто не представляю, как они их согласовывали, потому что они очень развернутые, очень окладистые. Ну и однозначно прямо говорится о том, что полностью целиком страны Южной Европы поддерживают Грецию и Кипр против агрессивных действий Турции и готовятся ввести санкции по отношению к Турции, если она не исправится, не изменит своей активной позиции, ну вот, и не подвинется в Восточном Средиземноморье. На самом деле, ну, не то чтобы это были как бы сильно неприятные новости для Турции, потому что понятно, что Франция, где Франция, там Франция, понятно, что Кипр, понятно, что Греция. Конечно, это такой укол зонтиком со стороны Мальты, на которую Турция в последнее время, не знаю уж чего, начала рассчитывать, но позиция понятна. Чем же отвечает в этом смысле Турция, кроме как обнародует биографию французского лидера, ну и очень, так сказать, дипломатично, или не совсем дипломатично, а иногда и совсем не дипломатично, она высказывается в его адрес на публике. Значит, вот министр иностранных дел Чавушоглу прокатился по ряду стран, которые, вообще-то говоря, являются бывшими французскими колониями. Тут на всякий случай Гвинея-Бисау, тут же на всякий случай Сенегал, Мали и даже Конго. Браззавиль, не та, которая демократическая Киншаса, а Браззавиль. И на этих всех полянках он довольно громко высказался по поводу Восточного Средиземноморья, показав, в общем-то, тем самым французам, не знаю уж, Кузькину, наверное, Мустафову мать, вот, и показав, что, вообще-то говоря, Турция проникает в Черную Африку и идет в традиционный ареал обитания Франции. Вот такого плана сценами, так сказать, сценами пестрит сегодняшняя повестка дня, а тут еще добавились неприятные новости о том, что США с Грецией проведут совместные танковые учения у турецких границ.
Очень смешно. Это прям почти как у белорусских границ.
То есть, конечно, это вызывает, мягко говоря, у турок недоумение. Они ищут поддержки на полях НАТО, но на полях НАТО, вообще-то говоря, уже понятно, что Турции ловить нечего, потому что повестка по безопасности НАТО и повестка по безопасности Турции – это вообще две разные повестки. В Европе Франция, понятно, с каких позиций выступает. Германия, фрау Меркель, она как бы пытается всех усадить за стол переговоров, как бы отделить политику от экономики и вообще говоря… У нее там сидит достаточно большая турецкая диаспора, а тут еще и беженцы. В общем, не до того ей, чтобы этим заниматься. Соединенные Штаты Америки, ну, увидите, вот что они сделали. Они сняли оружейный эмбарго на поставки в Южный Кипр, в Республике Кипр, то есть греческую часть. И вот проводят сейчас учения с Грецией, танковые, у границы с Турцией. Против кого? Возникает очень хороший вопрос в Турции и сразу же находит ответ. То есть турки, вот буквально только что я смотрел передачу, анализ, да, говорят, нас пытаются загнать, нас уже обложили со всех сторон. И возникает вопрос, а чего нам в этой ситуации делать? Вот, после такого достаточно длинного монолога перехожу непосредственно к ответу на вопрос, а что, собственно, турки по этому поводу собираются делать, потому что не далее, как в минувшую субботу, я был приглашен на турецкое телевидение, как это водится нынче по скайпу, отвечал на вопросы, а, собственно, как, вообще-то говоря, Россия смотрит на проблему Восточного Средиземноморья, потому что, в общем-то, Турции с другими игроками, в общем-то, ловить нечего. Тут мелькает, конечно, еще как бы, тема Великобритании, но Великобритания в том смысле, что Великобритания – это страна-гарантор по кипрскому урегулированию, но, вообще-то говоря, складывается впечатление, что Великобритании просто не до того, и ей европейская повестка совершенно неинтересна.
Ну, вот. Да США... ей бы с Брекзитом разобраться.
Ну, у них свой там Брекзит. США, понятно, что никого не собираются разводить по углам, как это было в прошлом. Ведь напомним нашим слушателям, что, вообще-то говоря, нынешний кризис, который мы наблюдаем, он уже четвертый по счету. Был кризис 1974-1976 года, который завершился кипрским кризисом. Был кризис 87-го года, был кризис 1995-го и 1997-го года. И везде предметом спора между Турцией и Грецией являлась либо геологоразведка, либо острова, спорные острова, которые были как-то криво прочерчены после Лозаннского соглашения. Вообще говоря, все, что мы видим сейчас, это... осознание Турции несправедливости того самого мироустройства. И, в общем-то, можно называть это реванш.
Ну, называть-то можно, только чем кончится. Так и до войны дойдем, действительно.
Ситуация действительно взрывоопасная, потому что, в отличие от всех предыдущих кризисов, во-первых, ставки намного больше, чем раньше. Уже нашли этот газ, который 20-30 лет назад еще на повестке дня не стоял. Во-вторых, нету тех сил, которые Грецию и Турцию разводят по углам, даже скорее наоборот. Складывается такое впечатление, что те же Соединенные Штаты Америки всячески Грецию на Турцию наускивают. То есть нету никаких миротворческих усилий в этом направлении, за исключением упомянутой мною госпожи Меркель.
Ну, если можно назвать это миротворчество, потому что тут большой вопрос. Тоже стравливает, но, по-моему, помягче, не так ярко.
Ну, а теперь, собственно, вопрос прозвучал от вот на турецком телевидении, где я выступал, а, собственно, как Россия смотрит на снятие оружейного эмбарго на поставки в Кипр, или там какова позиция России по Восточному Средиземноморью, на что я им достаточно открыто сказал, что, уважаемые господа, товарищи турецкие журналисты, вы говорите о большой политике. Большая политика – это дорога, вообще-то говоря, с двусторонним движением. У вас есть вопросы, которые вы хотите решить, у России есть вопросы, которые она хочет решить. И вот ни с того ни с сего, ну, буквально чуть ли не открытым текстом, Россия не подорвется спешить на помощь Турции в Восточном Средиземноморье, где Турция оказывается, мягко говоря, в таком стратегическом меньшинстве. С утра до вечера идут по турецкому телевидению различные ток-шоу, выступают обозреватели, а вывод только один, что Турция осталась наедине с Турецкой Республикой Северного Кипра, и там еще где-то немножечко маячат такие союзники Турции, мощные, как Катар и Азербайджан.
Ну, на самом деле, союзники, но за нее впрягаться ни Баку, ни Доха точно не будет. С другой стороны, слушайте, ну, смотрим Идлиб. И понимаем, что у нас в Турции свои терки и очень серьезные. Так что тут все как есть.
В том-то и дело, что Турция сама, когда идет на различные международные переговоры, она очень любит решать вопросы чохом, то есть в комплекте, в комплексе. Но вообще-то говоря, если исповедовать такой подход, то и с Россией Турции не мешало бы решать вопросы таким же образом, чохом и в комплексе. Во всяком случае, есть вопросы, связанные с Сирией и с Идлибом. Не все так просто и однозначно то, что происходит в Ливии. Вообще-то говоря, есть тема Крыма, которая уже, честно говоря, находящихся в Турции русскоязычных граждан, видимо, уже достала, потому что с утра, ну не то, что с утра до вечера, но с завидной регулярностью, немотивированным образом выходят на трибуну турецкие руководители и говорят о том, что мы никогда не признаем возвращение, там, или они не так это называют, они называют атаку оккупацией, возвращение Крыма в состав Российской Федерации. Причем немотивированным образом я имею в виду, что международная повестка не подталкивает к тому, чтобы делать такие заявления. И
странные это... люди, у них же Карс и Эрдоган обратно в состав России не возвращают вроде как. Чего они? Восточная Анатолия с 1878 по 1917 год была Российской империей. Ну, мы как-то про нее не говорим. А вот Крым-то, они-то здесь при чем?
Ну, о чем, при чем здесь они, мы все, собственно, прекрасно понимаем. Здесь это речь идет о том, что Россия и Турция, в принципе, как показывают наши многочисленные проекты, С-400, как показывает наши, так сказать, наш турецкий поток, атомная электростанция Акуйда, еще много чего, они в состоянии как-то договариваться при условии, если это начинается дорога с двусторонним движением. А вот эти вот разговоры, что а давайте как-то в Восточном Средиземноморье посотрудничаем, вообще-то говоря, положа руку на сердце, хорошо ли будет России там, или, допустим, Газпрому от того, что Турции будет, допустим, свой газ?
А зачем? Самое главное.
Да.
Ну, может, нам прямо счастье будет. Вопрос, а зачем?
Есть такая знаменитая формула прокачки любой бизнес-идеи, которая звучит как по-английски как why and so what. Зачем и, собственно, ну и что? Да, то есть, да, там есть крупные месторождения природного газа. Да, там не все ладно с морским правом, и понятно, что и Европа, и Запад, и Америка, они этим морским правом вертели в разные стороны, как хотели. Понятно, что есть у Турции претензии, не все из них необоснованы, она вправе чувствовать себя обиженной. Достаточно посмотреть на то, как выглядит исключительно экономическая зона согласно так называемой Севильской карте. Там Турцию обложили со всех сторон. Но вот в данном случае why and so what должно относиться к России. Ну и, собственно, что России-то от этого? Если делается какая-то, устанавливается какая-то стратегическая ось север-юг, если мы достигаем понимания по каким-то важным для себя вопросам в упомянутых вами и мною там регионах, это одна история. А если фильм называется «Спасти рядового Райана», то это совершенно другая история.
Ну, слушайте, с учетом позиции Турции в Азербайджане, с учетом позиции Турции в Средней Азии, то, откровенно говоря, ну, понятно, что ссориться с руководством Турции никто не будет, но впрягаться за него просто не очень понятно зачем. Если Эрдоган это Путину объяснит, и Владимир Владимирович, может быть, ему поверит, в чем я сомневаюсь, то тогда, ну да. Вопрос номер два. А вот что за виртуальное заседание Генассамблеи ООН 22 сентября ждет нас, в общем, достаточно скоро, через неделю? Как к нему готовится Эрдоган? Как себя позиционирует Турция в современном мире, кроме того, что пошли вы все, мы сами решать будем?
Ну, да, действительно, впервые в истории Организации Объединенных Наций мероприятие пройдет в онлайн-формате. Вообще говоря, это довольно сложно себе представить. Еще сложнее, вероятно, это будет реализовать.
Смешно, но все равно там никто никого не слушает.
Ну, да, все выключают камеры, все выключают звук, между собой там сидят, что-то перебалтываются.
Да, конечно, можно будет дома там в туалет сходить, господи. Кофе выпить.
Ну, да, Евгений Янович, мне, кстати, тоже пришла такая мысль, но я оставил ее высказать вам. Ну вот, 22 сентября состоится это мероприятие, и аккурат оно пройдет до вот этого саммита ЕС многострадального, о котором мы говорим. И это, ну, можно сказать, последний шанс Турции и президенту Эрдогану добавить что-то новое к тому, что уже все знают, и о чем уже сто раз переговорили. Хотя понятно, что когда мы говорим о Генеральной Ассамблее ООН, все-таки там принято, положено и хорошим тоном является говорить о вещах таких глобальных, там, не знаю, там, изменение климата там, или борьба там, не знаю, с бедностью и прочее, прочее. Какие-то глобальные вызовы. В плане глобальных вызовов мы знаем, кто следит за Турции, за тем, что происходит, так сказать, в турецкой политике. Вот этот вот тезис знаменитый президента Эрдогана о том, что мир больше пяти членов Совета Безопасности, постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. И Турция многолетние усилия прикладывает к тому, чтобы хотя бы этот вопрос продвинуть чуть-чуть, потому чтобы расширить вот этот круг избранных. И неоднократно Реджеп Таипович говорит с международных трибун о том, что это очень несправедливо, что 5 стран как бы решают за всех.
Ну, как решают? Что делают, кто хочет, тот и делает. И Совбез здесь ни на что не влияет. Мы видим это по обязующим санкциям в отношении Ирана. Да плевать им всем.
Ну, в общем-то, да, хотя, конечно, другим странам обидно. И здесь Турецкая Республика, точнее, президент Эрдоган пытается выступить голосом развивающихся стран и голосом стран третьего мира, говоря о том, что, вообще-то говоря, мир поменялся и прочее, прочее. Разумеется, при этом совершенно не принимается во внимание тот факт, что, вообще-то говоря, миропорядок, в котором мы живем сейчас, все-таки был установлен после Второй мировой войны, ну, в которой Турция по тем или иным причинам, ну, не приняла активного участия, а, соответственно, не попала к разделу вот этого пирога. Может быть, это несправедливо, но по-житейски это понятно. Кто первый встал, как говорится, тому и мягкие с заячьими ушами тапки.
Смешно, но образ чрезвычайно емкий. Да, кто первый встал, то вот и тапки. Ну вот посмотрим, какая там будет виртуальная сессия Генассамблеи и что после этого будет. Так можно на этой виртуалке и много интересных и скандальных новостей вообще-то говоря подождать.
Вообще-то говоря, никто не ждет, что эта Генеральная Ассамблея будет спокойной. Я думаю, что мы услышим очень много реплик из уст президента Эрдогана в адрес США, которые на танковые учения спешат в Грецию, в адрес ЕС, который уже практически на выходе там какие-то санкционные меры по отношению к Турции. И в адрес, кстати, и Объединенных Арабских Эмиратов, и Израиля, которые между собой договорились, и, как сказали турки, тем самым оказался расколот арабский мир.
Ну, сейчас у нас будут новости, но уже и Бахрейн договорился с Израилем, так что я думаю, что если так дальше пойдет, много будет кому говорить. Новости.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Мы вернулись в эфир. Час Турции. С нами Иван Стародубцев. Вань, что такое деловой туризм сегодня? Турецкий в России, российский в Турции. Вообще говоря, он возможен. О каких инвестициях сейчас может идти речь в пору коронавируса? И, кстати, что вообще с туризмом в Турции вот в нынешнюю коронавирусную пору? Потому что там, по-моему, такой взлет со страшной силой. И ничего хорошего чего-то не ожидается.
Евгений Янович, мне буквально до своего отъезда из Москвы довелось поприсутствовать на крайне интересном мероприятии, которое организовал Координационный совет некоммерческой организации России, и как раз говорили там на тему делового туризма, как его в России развивать. И я туда был приглашен в качестве гостя, чтобы рассказать про турецкий опыт по поводу того, можно ли привлечь его на российскую почву и, соответственно, можно ли привлечь турецких инвесторов для работы в России. Ну, как говорится, начнем совсем разбираться от печки. Дело в том, что на тему того, что же такое деловой туризм, вплоть до настоящего момента единого мнения нету. То ли это такой туризм, как бы, который предполагает, что бизнесмен приезжает в регион в командировку и там на пару дней где-то там остается лишних, чтобы провести время приятно в увеселительных заведениях и посмотреть культурное наследие региона. То ли речь идет о том, что вот есть какие-то постоянно деловые мероприятия, и вот организовывать какие-то туры для компании, для тех, кто желает сотрудничать с тем или иным регионом, чтобы проехаться, посмотреть все бизнес-возможности, принять участие в тематических конференциях. Единого мнения на сей счет нет. Поэтому, когда я говорил о турецком опыте в этом смысле, я, в принципе, говорил о том, а что же, как же Турция стимулирует деловую активность своих граждан. Но, вы знаете, стимулировать эту эрогенную зону совершенно нет никакой необходимости, потому что, вообще-то говоря, турки народ очень предприимчивый. То есть изначально в плане своих деловых качеств, хваткости, вообще говоря, с ними мало кто состязаться может. Это все-таки люди, прирожденные торговцы, во-первых. И любой гражданин Турции... Стар, млад, они всегда, когда все как один, когда-то проходили через процедуру создания собственной компании или попробовали быть индивидуальным предпринимателем, кто-то задержался в этом качестве, кто-то или нет, но перепробовали буквально все. Никого не удивляет, что человек делает свою компанию, это нормально. Вот, вторая нормальность в Турции, которая есть, она заключается в том, что Турция – это экспортоориентированная страна, и совершенно не пугает и никак не смущает вопрос, что если он произвел здесь какой-то свой гвоздь, чтобы этот гвоздь отвезти куда-нибудь в солнечные, в школе говорили сегодня про Западную Африку, в какой-нибудь там Конго, Браззавиль, и показать, и попытаться его там продать. Вообще говоря, то, что считается у нас в стране уделом больших компаний, мегакорпораций, вот сначала они сложились в России, начали зарабатывать деньги, упаковались и потом пошли за рубеж, в Турции не работает. В Турции работает по-другому, он начинает производить гвозди сразу для всего мира, вот, и пытается ехать куда только может. И в этом смысле туркам изрядно помогает их государство. Приведу простой пример, который в свое время меня очень сильно поразил. Заключается он в том, что когда в зарубежную поездку, еще в докоронавирусную эпоху, конечно, отправляется за рубеж, допустим, президент Эрдоган или, допустим, кто-то из министра иностранных дел, в газете обязательно дается объявление, что наш уважаемый президент отправляется, к примеру, в Буркина-Фасо, вот, и приглашает всех желающих бизнесменов Турции к нему присоединиться в этой поездке. То есть буквально по всей стране бросается клич, и в итоге этих компаний, которые сопровождают президента, этих компаний не узкий круг, там 10 компаний вот, ближнего круга, а этих компаний просто счет на сотни, несколькими бортами, специально зафрахтованными турецкие бизнесмены летят за рубеж смотреть, что там делать в этом солнечном государстве, во-первых. Во-вторых, еще одна тема, тоже довольно любопытная, заключается в том, что вот есть компания «Турецкие авиалинии», которую мы все знаем. Формально она выглядит как частная компания, по крайней мере, с точки зрения распределения своего акционерного капитала. Вот, а вот с точки зрения структуры управления, это самое что ни на есть государственная компания, которая инвестирует огромные деньги в расширение флота своих самолетов и в расширение направлений полетов. Причем она запускает такие направления, которые с коммерческой точки зрения не окупятся ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Скажите, кто еще из авиакомпаний мира, допустим, летает в Могадишо, допустим, в Сомали? Вряд ли.
Кому нормальному туда летать?
Вот, это все, как говорится, задел на стратегическую перспективу. Турция берет такие страны, не только проторенные дороги, но и такие страны, куда не ступала еще нога бизнесмена, а зачастую эти земли топочет какой-нибудь армейский ботинок, не до бизнеса. Сейчас, но тем не менее, Турция в это вкладывается. И более того, что вообще выдает в турках людей, настроенных на развитие своей деловой активности, экспортной активности, это то, что немедленно запустив первый же рейс в том или ином направлении, на вот этом месте назначения собирается какой-нибудь деловой форум. Ну, допустим, запустили какое-то направление по России, турецкие авиалинии летают много и часто, запустили какое-нибудь новое направление в России, немедленно в адрес губернатора, в адрес мэра этого города направляется письмо, уведомление о том, что да, мы запускаем такую линию, давайте мы соберем форум предпринимателей вот местных вот этой вот губернии и турецких предпринимателей, посмотрим, какие у нас бизнес-возможности по сотрудничеству.
Но ведь в Крым не летают.
О, хороший вопрос. Нет, ну в Крым как? Не летают. Это мы возвращаемся к тем печальным обстоятельствам, которые мы говорили до нашего перерыва, когда мы ушли на рекламу. Непримиримая позиция турецкого руководства по отношению к Крыму препятствует большому интересу, который присутствует в турецком предпринимательском сообществе по отношению к Крыму.
Вообще-то, а почему она непримиримая? Ну чего там, Украина лоббирует? Американцы лоббируют. Что случилось? Вот именно по Крыму прям умри, но вот так.
Ну, потому что Крым в составе России – это одно, а в составе Украины – это другое. Украина – это слабое звено. Украину сейчас Турция пытается скупить все, что можно, все активы, получить все, которые может, подряды себе. Понятно, что турецкие школы открываются, понятно, что турки хотят получить технологии военно-промышленного комплекса, которые еще остались с советских времен. Там, да, там идет вот такая вот черная пятница, в ходе которой можно что-то получить. Вот поэтому, а вот в составе Крыма расти, в составе России Крым, это уже совершенно другая история. Вот. И понятно, что туркам это не сильно, это, по крайней мере, турецким руководителям это может не сильно нравиться. Но есть вещи, которые в нашей жизни происходят, которые нам не сильно нравятся. Вот. Но с ними просто надо смириться. Поэтому рациональнее, конечно, было бы устроить размен, как турки спрашивают меня, к примеру. А вот скажите, вот Россия испытывает чувство глубокого интереса к Турецкой Республике Северного Кипра. На что я им отвечаю, да, Россия испытывает глубокие чувства к Турецкой Республике Северного Кипра, и даже там есть российская диаспора, и даже многие ездят туда как-то отдыхать разными путями, кто-то из Турции летает, кто-то, как положено, через Республику Кипр летает, чтобы не нарваться на европейские санкции, личные, персональные. Вот. Но тем не менее испытывают. Но вопрос признания Турецкой Республики Северного Кипра, вообще-то говоря, он лежит в плоскости, опять же, того классического вопроса «why and so what?». Да, есть Турецкая Республика Северного Кипра.
Да, ну, есть старая тема «дашь на дашь». А нам-то да, чего? Да. Зачем нам Северный Кипр раскручивать на тему такого поганого отношения к нам и на территории Сирии, в том же Идлибе, и в Крыму? Непонятно.
То есть баш на баш, пожалуйста, я выразил, вот когда вот на турецком телевидении буквально на днях выступал, я сказал, что товарищи, дорога с двухсторонним движением, есть две абсолютно симметричные ситуации, и они должны лежать на одном переговорном столе. Хотите, хотите, не хотите, как говорится, не хотите. Скорее всего, оно так, в общем-то, нашими руководителями и говорится, то, как сейчас мы это обсуждаем.
А турки как реагируют? Вот интересно.
Знаете, я был на телевизионном канале «Улусал», которую возглавляет небезызвестный вам Доу Перинчек, глава партии «Ватан». Это самая евразийская партия Турции, самая пророссийски настроенная. На что мне спокойно сказать, что да, вы знаете, у нашей партии есть такая программа, и в том числе по Северному Кипру, и она предполагает то, о чем вы говорите, она предполагает то, что Турция должна начать с того, чтобы признать возвращение Крыма в состав России и закрыть, в общем-то, эту тему. И то, что я говорил с партийными функционерами этой партии, да, у них однозначная позиция о том, что, вообще-то говоря, Крым – это земля российская.
И так он уже 200 с лишним лет земля российская. Его у Турции отвоевали до того, как Америка возникла. Вообще очень смешно.
Ну, здесь надо понимать, что все когда-то у кого-то что-то отвоевали. Турки тоже не родились на земле Малой Анатолии. До них была Византия там, до них были различные анатолийские народы, империя хеттов и много-много чего там было.
Да, страшно сказать, греки и армяне еще там жили.
И это там тоже было. Но все как-то устаканивается, все как-то приходит к единому знаменателю, исходя из логичности исторического процессу. Поэтому, возвращаясь к теме, все-таки мы начали с делового туризма. Вот, говоря о тему делового туризма в Турции, точнее сказать, ну, опять же, давайте выражаться в понятных нам самими терминах, в плане предпринимательской активности, предпринимательской жилки турок, Да, они в плане своей напористости, в плане своей готовности лезть везде и везде искать для себя какие-то шансы, какие-то проекты, с ними мало кто сравнится. Вот эйвалла и все, и вперед. Вот. Другой вопрос, что вот опять же, если мы посмотрим и положим, так сказать, на одну доску Россию и Турцию, ситуация заключается в том, что в России в плане креатива как минимум, ничуть не хуже, а во многом и лучше дела обстоят, чем в Турции. Мы посмотрим, к примеру, на то, что делается в сфере гастрономии, что делается в плане каких-то развития региональных кухонь, специалитетов, то, что делается в плане сохранения культурного наследия, все, что делается в плане открытия каких-то новых музеев, придумок. Это у нас все, как минимум, не менее, а то и более, зачастую сильно более интересно, чем в Турции. Проблема заключается в том, что мы не умеем это продать и не умеем добавить к этому нормальный сектор услуг. Довольно странно находиться в каком-то очень хорошем месте, там музее или ресторане, и где на тебя пытаются цикнуть местный обслуживающий персонал. Но, тем не менее, в России это происходит сплошь и рядом.
Чувствую, пора нам объединиться с Турцией, может, в рамках Евразеса. Подогнать сюда турецких официантов, и будет нам счастье.
Вот, на самом деле ситуация складывается здесь таким образом. Вы в самом начале, вот когда мы начинали эту тему, вы спросили на тему того, а что вообще в коронавирус. Не наивно ли говорить о какой-то предпринимательской активности и об инвестициях и так далее. На самом деле в кризисные времена все как раз и думают, где бы найти какие-то новые возможности, чтобы хоть как-то компенсировать свои убытки или хоть как-то там каким-то образом перезаложиться. Так вот, если мы посмотрим на ту же Турцию, во многом лимит для предпринимательской активности там уже исчерпан. Посмотрите, Анталия, Алания, вот и все это Средиземноморское побережье. Гостиницы там уже построены сотни. Это если человек построит там гостиницу, то это будет просто еще одна гостиница. И ему придется выйти на этот вязкий конкурентный рынок и конкурировать со всем этим побережьем, которое застроено. Посмотрите на карту Анатолийского побережья, которое было, допустим, 50 лет назад, там было 1,5 гостиницы. Сейчас эти гостиницы не протолкнутся. Возникает вопрос, где ему лучше делать бизнес, там или ему неплохо там войти в партнерство с каким-то там в России, с кем-то из российских ательеров, сделать несколько гостиниц, и открытие каждой этой гостиницы может стать событием городского, а то и регионального масштаба.
Да было бы неплохо, только я не очень знаю в гостиничном секторе такие примеры.
В гостиничном секторе примеры того, что турки заходят, строят и эксплуатируют, они в принципе есть. В России потихонечку это возникает. Вообще говоря, не будем забывать, что для многих турецких компаний Россия – это страна, где они достигли успеха. Кто знал про компанию «Энка», пока она не пришла в Россию, а точнее в Москву, и когда небезызвестный Шарик Тара, глава этой компании, подружился с мэром Москвы Лужковым и много-много чего в Москве построил. Получился гигант всетурецкий. Кто знал о компании «Ренессанс», пока группа этих инженеров от компании «Энка» не откололась и не сказала, да, мы турки по паспортам, но мы учредим нашу строительную компанию прямо в России. Это первая компания, которая создана турками в России именно как штаб-квартира. Изначально она была создана, потому что все остальные идут, они делают свои какие-то филиалы или дочерние предприятия.
Было дело.
Так «Ренессанс» вообще создана в России. И много-много. Мы можем говорить про Эфес Пилсен, мы можем говорить про Кастамону, мы можем говорить про Шиши Джам. Это все гиганты индустрии турецкой, которые достигли больших успехов в Турции. Вообще-то говоря, не сочтите за рекламу слабоалкогольных напитков, но вообще-то говоря, Турция держит 30% российского пивного рынка со своим Эфес Пилсеном.
Ну так хорошо идет. Че, господи, особенно под шашлык.
Так что вопрос заключается в том, что Россия страна возможностей, и именно таким образом Россию следует позиционировать в глазах турок, которые, подчеркну, испытывают большие трудности в своей собственной стране, потому что рынок очень вязкий, очень конкурентный, ниши переполнены, рынок перегрет, а настолько раскрутился маховик, вот этой вот экономический маховик Турции, что их возможности намного опережают те шансы приложить эти возможности, которые у них есть в стране.
Да дело в том, что с отельно-ресторанным бизнесом туркам здесь Ну, просто Эльдорадо, учитывая размеры страны нашей и отсутствие в ней ровно всего того, чего у турок есть.
Ну, вообще только говоря... возьмись. Вообще говоря, сейчас российско-турецкие ресторанные проекты, они просто пошли. Вы посмотрите, опять же, не будем заниматься рекламой, поэтому имен не называю. Вот, вы посмотрите, ресторан, известные российские рестораторы, известнейшие российские рестораторы открывают свои места в Стамбуле и в Бодруме. Недавно открылся очень известным российским ресторатором был открыт совместный российско-турецкий ресторан в Москве. Такие проекты, они идут, они...
Ну, у нас есть действительно пара-тройка известных турецких ресторанов, и они вполне идут, но, честно говоря, их мало.
Их мало, но, опять же, рестораны интересуют в меньшей степени, в большей степени интересует возможность именно сотрудничества в сфере гостиничного дела, инфраструктуры. Все-таки турки, кстати, заметим, что это страна, которая была одним из пионеров государственно-частного партнерства в сфере строительства инфраструктуры. Турецкое государство не инвестирует ни в строительство ни дорог, ни мостов, она просто дает землю и возможности турецким бизнесам брать за проезд какие-то деньги. Кстати, в этом смысле турецкие строители намного скромнее, чем российские строители, которые также пытаются делать нечто подобное.
Вы хотите сказать, что мосты в Стамбуле тоже, что ли, частные?
Ну, вообще-то говоря, третий мост через Босфор, он, вообще-то говоря, построен на частные деньги, частным сектором, и за его проезд берет частный сектор деньги. Это не проект государственный.
И дорого берет?
И, честно говоря, вот сходу не скажу, боюсь соврать, ну, наверное, рублей 500-600, наверное, берет за проезд.
Не, ну, просто проекты такого масштаба, ну, браво няня, что называется.
Вообще-то говоря, и третий мост, третий аэропорт в Стамбуле знаменитый, он тоже построен там за какие-то десятки миллиардов, там, по-моему, боюсь соврать, миллиардов 15 долларов он обошелся, или 20, строительство аэропорта в Стамбуле третьего.
Слушайте, какая прелесть. Ладно, учтем, однако, в нашем будущем сотрудничестве с Турцией, которое, если... планета не развалится на части, учитывая борьбу за мир президента Трампа. А если еще и что-то после Трампа начнется, так это вообще хана будет. Ну, тогда вот только и сотрудничать. Огромное спасибо, Вань. Наш эфир подходит к концу, и мы выяснили на самом деле массу интересного. Притом, уж совсем под конец, ну, коронавирус в Турции же прет. И это, к сожалению, большая-большая угроза для туризма, как минимум в этом году, потому что у нас с югов, ну, очень много понанесли этого самого коронавируса, в том числе из наших югов. Огромное вам спасибо. Это был «Час Турции», Иван Стародубцев.
Спасибо, до свидания.
От трех до пяти.